Иосиф Бродский родился в Ленинграде в 1940 году. Спустя 42 года в интервью голландскому журналисту он так вспоминал о родном городе: «Ленинград формирует твою жизнь, твое сознание в той степени, в какой визуальные аспекты жизни могут иметь на нас влияние. Это огромный культурный конгломерат, но без безвкусицы, без мешанины. Удивительное чувство пропорции, классические фасады дышат покоем. И все это влияет на тебя, заставляет и тебя стремиться к порядку в жизни, хотя ты и сознаешь, что обречен. Такое благородное отношение к хаосу, выливающееся либо в стоицизм, либо в снобизм». В первый год войны после блокадной зимы 1941-1942 годов мать Иосифа Мария Вальперт вывезла его в эвакуацию в Череповец, где они жили до 1944 года. Вальперт служила переводчиком в лагере для военнопленных, а отец Бродского, морской офицер и фотокорреспондент Александр Бродский, участвовал в обороне Малой Земли и прорыве блокады Ленинграда. К семье он вернулся лишь в 1948 году и продолжил службу начальником фотолаборатории Центрального военно-морского музея. Иосиф Бродский всю жизнь вспоминал прогулки по музею в детстве: «Вообще у меня по отношению к морскому флоту довольно замечательные чувства. Уж не знаю, откуда они взялись, но тут и детство, и отец, и родной город. Как вспомню военно-морской музей, Андреевский флаг, голубой крест на белом полотнище. Лучшего флага на свете вообще нет». Иосиф часто менял школы, не увенчалась успехом и его попытка поступить после седьмого класса в морское училище. В 1955 году он ушел из восьмого класса и устроился на завод «Арсенал» фрезеровщиком. Затем работал помощником прозектора в морге, кочегаром, фотографом. Наконец, он присоединился к группе геологов и несколько лет участвовал в экспедициях, в ходе одной из которых открыл небольшое месторождение урана на Дальнем Востоке. В это же время будущий поэт активно занимался самообразованием, увлекся литературой. Сильнейшее впечатление на него произвели стихи Евгения Баратынского и Бориса Слуцкого. В Ленинграде о Бродском заговорили в начале 1960-х годов, когда он выступил на поэтическом турнире в ДК имени Горького. Поэт Николай Рубцов рассказывал об этом в выступлении в письме. Конечно же, были поэты и с декадентским душком. Например, Бродский. Взявшись за ножку микрофона обеими руками и поднеся его вплотную к самому рту, он громко и картаво, покачивая головой в такт ритму стихов, читал: «У каждого свой хрлам, у каждого свой горлоп. Шуму было, одни кричат. При чем тут поэзия? Долой его! Другие вопят. Бродский, еще». Тогда же Бродский начал общаться с поэтом Евгением Рейном. В 1961 году Рейн представил Иосифа Анне Ахматовой. Хотя в стихах Бродского обычно замечают влияние Марины Цветаевой, с творчеством которой он впервые познакомился в начале 1960-х, именно Ахматова стала его очным критиком и учителем. Поэт Лев Лосев писал: «Фраза Ахматовой «Вы сами не понимаете, что вы написали». После чтения «Большой легии» Джону Донну вошла в персональный миф Бродского как момент инициации. В 1963 году после выступления на пленуме ЦК КПСС первого секретаря ЦК Никиты Хрущева среди молодежи начали искоренять лежий бок, нравственных коллег и нытиков, пишущих на птичьем жаргоне бездельников и недоучек. Мишенью стал Иосиф Бродский, которого к этому времени дважды задерживали правоохранительные органы, в первый раз за публикацию в рукописном журнале «Синтаксис», во второй – по доносу знакомого. Сам он не любил вспоминать о тех событиях, потому что считал: биография поэта – лишь в его гласных и шипящих, в его метрах, рифмах и метафорах. В газете «Вечерний Ленинград» от 29 ноября 1963 года появилась статья «Окололитературный трутень», авторы которой клеймили Бродского, цитируя не его стихи и жонглируя выдуманными фактами о нем. 13 февраля 1964 года Бродского снова арестовали. Его обвинили в тунеядстве, хотя к этому времени его стихи регулярно печатались в детских журналах, издательства заказывали ему переводы. О подробностях процесса весь мир узнал благодаря московской журналистке Фриде Вигдоровой, которая присутствовала в зале суда. Записи Вигдоровой были переправлены на Запад и попали в прессу. Судья, чем вы занимаетесь? Бродский, пишу стихи. Перевожу. Я полагаю. Судья, никаких «я полагаю». Стойте как следует. Не прислоняйтесь к стенам. У вас есть постоянная работа. Бродский, я думал, что это постоянная работа. Судья, отвечайте точно. Бродский, я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю. Судья, нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали? Бродский, я работал. Я писал стихи. Судья, нас это не интересует. Свидетелями защиты выступили поэт Наталья Грудинина и видные ленинградские профессора, филологи и переводчики Ефим Иткент и Владимир Адмони. Они пытались убедить суд, что литературный труд нельзя приравнять к тунеядству, а опубликованные Бродским переводы выполнены на высоком профессиональном уровне. Свидетели обвинения не были знакомы с Бродским и его творчеством, среди них оказались завхоз, военный, рабочий трубоукладчик, пенсионер и преподавательница марксизма-ленинизма. Представитель Союза писателей также выступил на стороне обвинения. Приговор был вынесен суровый, высылка из Ленинграда на 5 лет с обязательным привлечением к труду. Бродский поселился в деревне Наренской Архангельской области. Работал в совхозе, а в свободное время много читал, увлекся английской поэзией и стал учить английский язык. О досрочном возвращении поэта из ссылки хлопотали Фрида Викторова и писательница Лидия Чуковская. Письмо в его защиту подписали Дмитрий Шестакович, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Константин Паустовский, Александр Твардовский, Юрий Герман и многие другие. За Бродского вступился и друг Советского Союза французский философ Жан-Поль Сартр. В сентябре 1965 года Иосиф Бродский был официально освобожден. В том же году в США вышел первый сборник стихов Бродского, подготовленный без ведома автора на основе переправленных на Запад материалов самиздата. Следующая книга «Остановка в пустыне» вышла в Нью-Йорке в 1970 году, она считается первым авторизованным изданием Бродского. После ссылки поэта зачислили в некую профессиональную группу при Союзе писателей, что позволило избежать дальнейших подозрений в тунеядстве. Но на родине печатали только его детские стихи, иногда давали заказы на переводы поэзии или литературную обработку дубляжа к фильмам. При этом круг иностранных словистов, журналистов и издателей, с которыми Бродский общался лично и по переписке, становился все шире. В мае 1972 года его вызвали в АВЕР и предложили покинуть страну, чтобы избежать новых преследований. Обычное оформление документов на выезд из Советского Союза занимало от полугода до года, но визу для Бродского оформили за 12 дней. 4 июня 1972 года Иосиф Бродский вылетел в Вену. В Ленинграде остались его родители, друзья, бывшая возлюбленная Марианна Басманова, которой посвящена практически вся любовная лирика Бродского, и их сын. В Вене поэта встретил американский издатель Карл Профер. По его протекции Бродскому предложили место в Мичиганском университете. Должность называлась «Poet in Residence», буквально «поэт в присутствии», и предполагала общение со студентами в качестве приглашенного литератора. В 1977 году Бродский получил американское гражданство. При его жизни было издано 5 поэтических сборников, содержавших переводы с русского на английский и стихи, написанные им по-английски. Но на Западе Бродский прославился прежде всего как автор многочисленных эссе. Сам себя он определял как русского поэта, англоязычного эссеиста и, конечно, американского гражданина. Образцом его зрелого русскоязычного творчества стали стихотворения, вошедшие в сборники «Часть речи» 1977 и «Урания» 1987. В беседе с исследователем творчества Бродского Валентиной Полухиной поэтесса Белла Ахмадулина так объясняла феномен русскоговорящего автора в эмиграции. В 1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». В 1991 году Бродский занял пост поэта-лауреата США, консультанта библиотеки Конгресса и запустил программу «Американская поэзия и грамотность по распространению среди населения дешевых томиков стихов». В 1990 году поэт женился на итальянке с русскими корнями Марии Социани, но их счастливому союзу было отпущено всего 5,5 лет. В январе 1996 года Иосифа Бродского не стало. Его похоронили в одном из любимых городов, Венеции, на старинном кладбище на острове Сан-Микеле. Почему Бродского похоронили именно здесь, в Венеции, а не в Нью-Йорке, где он умер, или на родине в Санкт-Петербурге? А такие предложения звучали, да и сам автор как-то написал на Васильевский остров «Я приду умирать». Тут сошлось несколько факторов. Во-первых, писатель очень любил Венецию, часто сюда приезжал и использовал ее образы в своих произведениях. Во-вторых, его единственной официальной женой была итальянка Мария Социани. В-третьих, кто-то из друзей по смерти Бродского вспомнил такие стихи и увидел в них завещание о месте погребения. Хотя бесчувственному телу равно повсюду и сливать, минус. Лишенная родимой глины. Ану во льве долины. Ломбардская гнить не прочь, конеже. Все тот же грунт и черви те же. Стравинский спит на Сан-Микеле. Сняв исторический берет. Теперь на Сан-Микеле спит и великий русский поэт современности.